дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день, у микрофона Виталий Дымарский, и это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич», которая сегодня впервые выходит в другое время, в 17 часов. Вы, наверное, уже об этой перестановке знаете, уважаемые слушатели. Но еще раз напомню, что отныне, во всяком случае, в течение этого года, пока в 3 часа дня будет идти программа «Сотрудники» с Ксенией Лариной, Никита Сергеевич Хрущев и все, что с ним связано, у нас переехало на 17 часов по воскресеньям. И вот в это время, значит, еще раз говорю, мы и будем выходить. И сегодня сразу же вам представлю сегодняшнего нашего гостя. Дорогого гостя, прямо как дорогой наш Никита Сергеевич. Это дорогой наш Сергей Никитич Хрущев. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Никитич. Здравствуйте, спасибо.
Да, ну, нетрудно догадаться, что Сергей Никитич Хрущев – это сын Никиты Сергеевича Хрущева. Сколько вы, 19 лет уже живете в Соединенных Штатах?
Да, да, скоро будет 19 лет. Но да, при этом я был, остаюсь и останусь с российским гражданином, да, и патриотом, а то меня тут пытаются по-другому представить и ославить. Вот я сразу
предупреждаю. Да, здесь вот вопрос вам сразу уже пришел. А как бы ваш отец среагировал бы, если бы узнал, что вы будете жить в Соединенных Штатах?
Да, я думаю, никак бы он не среагировал, потому что я же в Америку переехал не во время холодной войны, когда мы с ними бодались, как кто будет первее в этом мире. Американцы, вы знаете, не любят никого признавать себе равными, поэтому это было очень сложное время. Я делал на ракеты, а да, потом, когда все кончилось в 91-м году, и мы вроде стали лучшими друзьями, то меня пригласил Томас Уотсон, бывший президент фирмы IBM, который принимал Никиту Сергеевича на заводе в 59-м году, в институт. И я согласился, приглашал на 5 лет, согласился на 1 год. И вот приехал в 91-м году и так задержался. Поэтому он никогда не вмешивался, так сказать, в мои дела. Думаю, здесь бы не вмешивался.
Ну, хорошо, принимаем на веру ваше
заявление,
естественно. Принимайте.
Я сам не знаю, как это, знаете, так сказать, когда меня вот этот вопрос задают, это дежурный вопрос в Америке. Да. Я говорю, вы знаете, как бы отнесся президент Вашингтон к войне в Ираке? Они молчат. Я говорю, а я знаю. Он бы сказал, дураки вы, ваш враг в Лондоне, а не в Багдаде. Разные времена, разные
вот
дела.
Вот таким вещам учат своих студентов Сергей Никитич Хрущев.
Да, не только таким.
Да, он преподает в Институте международной политики при Брауновском университете в штате Род-Айленд. Насколько я помню, это самый маленький штат Соединенных Штатов.
Да, самый маленький штат, но у него самая длинная береговая линия.
Ну вот. И, значит, как мы уже выяснили, в течение 19 лет. Уважаемые слушатели, я должен напомнить вам номер, по которому можете присылать ваши смски, плюс 7985-970-45-45, он без изменений, но наш долг вам напомнить этот номер, ваши замечания, вопросы готовы посмотреть, тем более, что уже и накануне эфира пришли вопросы, да и у меня много вопросов. Ну, а те, кто хочет посмотреть нашу программу, во всяком случае, нашего гостя, я бы сказал так, поскольку камера, веб-камера не позволяет видеть всю нашу студию, то вот Сергей Никитич Хрущев у нас сейчас вот на экране, у меня видно на сайте радиостанции «Эхо Москвы», веб-трансляция уже запущена. Ну что, да, и самое главное, может быть, с этого мы и начнем. Я сейчас поверну камеру вот так вот. Не потому, что себя хочу показать, а потому, что хочу показать книжку. Вот, собственно говоря, для презентации этой книги, да?
Я и приехал,
да. Да, вы и приехали, Сергей, да, Никитич.
Вчера.
Вот написано «Никита Хрущев, реформатор». Это название нового труда Сергея Никитича Хрущева. Она продолжает, если я правильно понимаю, это издательство «Время».
Издательство «Время», да.
Эта книжка продается уже.
Продается уже.
И, как я понимаю, она продается вот в таком виде, да, отдельно?
Отдельно
и в трилогии.
И в трилогии, да.
Три тома больших,
те поменьше. Второй том, следующий,
да,
том.
Второй и первый,
этого,
второй том поменьше.
А третий том,
да,
в половину второго.
Да. Но, тем не менее, этот том очень увесистый. Ну, а тот, кто захочет купить все три тома, значит, если вы какая-нибудь слабая женщина, скажем, то призовите себе на помощь какого-нибудь сильного мужчину.
Нет, сумку надо взять, чтобы не уронить.
Сумку, чтобы не уронить, это довольно такая вещь увесистая. Сколько же вам потребовалось времени, Сергей Никитич, я перевожу опять на вас камеру, сколько же вам потребовалось времени, чтобы написать этот труд?
Практически 10 лет. Я начал его в 2000 году. Мне было просто интересно, что никто ничего не знает, какая была внутренняя политика Советского Союза. Все живут по каким-то стереотипам и совершенно мифов. Непонятного и происхождения и мифов. И я, собственно, не очень знал. Две предыдущие книги я писал. Одну об отставке, чисто мемуары, легко пишется.
Это пенсионер союзного значения. Да.
«Рождение сверхдержавы». Тоже это была книга о ракетах, о Королеве, о Челомее, о внешней политике, о кубинском кризисе, что я помнил, знал. А все эти вопросы, кукуруза, строительство, совнархозы, для меня тогда были далеки. Я же считал, что ракета – это главное.
Ну, вы сами ракетчик.
Ну да, вот почему я и считал. Да.
А вы работали, если я не ошибаюсь, в конструкторском бюро «Челомея».
«Челомея», да, Владимир Николаевич.
То есть в конкурентном бюро по отношению к Королеву.
Королеву и к Янгелю. И к Янгелю, у нас было, да, трое. Понимаете, в чем дело? Никит Сергеевич прекрасно понимал, когда он поверил в ракеты, что без конкуренции его конструктор будет надувать. Он же скажет, ничего лучше сделать не могу, только вот это. И он сначала был Королев, потом он призвал Никита Сергеевича на помощь себе Янгеля, когда выяснилось, что ракета Р-7 не боевая ракета. А Королев сказал, ничего другого сделать нельзя. Пришел Янгель, говорит, а я сделаю Р-16. Потом появился Челомей. И вот они все время перетягивали канаты и очень эффективно работали. Конкуренция была очень жесткая. Я помню, когда наша КБ конкурировала с Королевым, а там кто первый пошлет человека на Луну, то мой приятель, наш главный баллистик Володя Модестов, сказал, ты посмотри на этих двоих, каждый из них предпочёт, что американцы первые сели, а не конкуренты.
То есть такая конкуренция была сильная.
Да.
Хорошо. Сергей Никитич, давайте так. Мы, может быть, у нас, с одной стороны, вроде как бы много времени, но, с другой стороны, я понимаю, что его очень мало, а хочется поговорить о многом. Давайте мы... У нас будет две части. Одна такая, вторая часть, может быть, чисто политическая, а первая, может быть, больше семейная. И вот давайте мы сейчас в течение двух минут послушаем нашего корреспондента Якова Широкова, который подготовил, с чем вы согласитесь, с чем не согласитесь, мы сейчас узнаем, такую, ну, если хотите, справку о семье Хрущевых.
Никита Сергеевич Хрущев был женат дважды, хотя в некоторых эмигрантских изданиях того времени проскакивали сообщения о якобы имевшем место третьем браке. Называли даже имя еще одной возможной супруги, Надежда Горская, но никаких других доказательств в пользу этой версии, кроме ничем не подтвержденных цитат, не приводилось. Первый официально подтвержденный брак советский лидер заключил еще до революции с Ефросиньей Ивановной Писаревой. В то время молодой Никита Сергеевич работал на Донбассе. Брак оказался недолгим. Старшая дочь машиниста шахтной подъемной машины скончалась в 1919 году. Одни справочники пишут, что это был тиф, другие причиной смерти называют испанку. Молодой вдовец, только-только вернувшийся с фронта гражданской войны, остался с двумя детьми на руках, дочерью Юлией и сыном Леонидом. Второй супругой, набиравшего политический вес члена Компартии, стала Нина Петровна Кухарчук, дочь украинского крестьянина с Холмщины, уже в молодости активно участвовавшая в партийной деятельности. Познакомились они на Донбассе, стали жить вместе, однако расписались только после отставки первого секретаря партии. Исследователи и биографы любят упоминать еще, что Нина Петровна стала первой из жен советских лидеров, кто сопровождал супруга на приемах и в заграничных поездках. От этого брака в семье Никиты Сергеевича появились еще трое детей – Рада, Елена и Сергей. Самая старшая из них, Рада, вспоминала, как уже в 30-е годы, когда Хрущева перевели в Москву, мать ездила на работу обычным трамваем, а в парткоме на ее предприятии еще долгое время понятия не имели, кто является ее супругом. После войны Рада Никитична выходит замуж за Алексея Джубея, главреда сначала комсомолки, а затем и «Известий». Вместе с тем и Великая Отечественная затронула семью руководителя Московского горкома партии. Сын от первого брака, Леонид Никитович, добровольно поступил в Красную армию в военно-воздушные силы, прошел финскую кампанию, а в июле 41-го был ранен в воздушном бою. Лечился в Куйбышевском госпитале. В конце 42-го отправился на фронт, а весной следующего года не вернулся с боевого вылета. Тело не обнаружили, и через некоторое время сына Хрущева посмертно наградили орденом.
Ну, это такая краткая справка. Не знаю, все ли точно.
Ну, насчет возможной третьей жены не знаю, не слышал. И Леонид мой в финскую компанию не участвовал. Значит, тогда училище не закончил. А так все более-менее, как я слышал.
Хорошо, Сергей Никитич, тогда, раз уж мы начали говорить о семье, ну, скажите, вот ваши... Вам было легче от того, что вы были сын Хрущева? Вы чувствовали на себе какое-то особое, к себе особое отношение? Ну, учеба?
Ну,
чувствовали себя членом, если хотите, составной частью элиты советской?
Элиты я не чувствовал, но я чувствовал, так сказать, массу ограничений, потому что бесконечно мне отец, особенно мама, говорил: «Этого тебе нельзя, этого тебе нельзя». А что про тебя люди скажут? А если ты будешь себя так вести, будешь как Вася Сталин, это уже, так сказать...
Это был такой отрицательный пример.
Да, это был отрицательный пример. Вот, и поэтому мог, так сказать, как и отец говорил, что ты должен не забывать, что ты сын Хрущева. И еще лучше помнить то, что первый секретарь ЦК – это я, а не ты. Поэтому я себя чувствовал всегда... скованно. И знаете, даже когда я поступил работать, у меня были внутренние проблемы, потому что начинается, так сказать, ну, имеешь собственное мнение, начинаешь спорить, и вот если с тобой соглашаются, то тут же возникает новое сомнение. Они
соглашаются,
то, что прав, или потому что с Хрущевым не хотят связываться. Поэтому были такие проблемы. Но ко всему этому привыкаешь. Элиты тогда не было. В школу я ходил здесь 110-ю, она была достаточно элитная, но ходил пешком. А в энергетический институт ездил до Бауманской на метро, потом на 37-м трамвае, вися на подножке. Один раз у меня часы пытались снять, но я отстоял. Потому что висишь на подножке, а знаете же, одна рука только.
А после того, как, вот как описано в одной из ваших книг «Пенсионер союзного значения», когда Никита Сергеевич стал пенсионером, здесь вы почувствовали, опять же, изменение отношения к себе?
Не особенно. Понимаете, я работал в КБ Владимира Николаевича Челомея, мы делали ракеты. Должность моя была невысокая, назывался замначальника КБ, но не АКБ Челомея, а КБ, ну, вроде отдела. Поэтому приятели у меня были все моего уровня, они политикой не занимались, и для них, так сказать, я был Сергей. Ну, что, естественно, сын Хрущева, так сказать, поэтому не поменялось, так сказать, особенно. Я помню, только одна была такая смешная история. В Реутове была наша фирма, я ездил туда регулярно на машине, на своей. Ну, вот через неделю, когда я первый раз поехал на работу, меня остановил милиционер и оштрафовал на рубль. А потом я попал в отделение милиции... что-то у меня с правами было в это же. И начальник отделения сказал, о, ходил здесь, он говорит, хвастался, что, говорит, тебя Хрущева на рубль штрафовал. А ему, говорит, над ним смеялись. Ты, говорит, его раньше на рубль штрафовал, а сейчас ты чего хвастался?
А в семье, кстати, обсуждались ли вот все те многочисленные истории, ну, я почему я сказал истории, анекдоты, я бы даже сказал, да, которых было в изобилии про Никиту Сергеевича? Ну, доходили ли они до семьи? Как вообще к этому относились? А сам Никита Сергеевич знал ли про эти анекдоты?
Никита Сергеевич знал, потому что Никиту Сергеевичу докладывали еженедельные справки, так сказать, о том, что о нем говорят в стране, и у него было, так сказать, строгое указание.
Даже были оскорбительные вещи.
Строгое председателя КГБ, так сказать, никакого позитива не представлять. Поэтому, как рассказывал Семичастный, когда он принимал дело у Шелепина, тот ему сказал, вот Хрущев унеси, Шурик, где его, говорит, матом ругают, говорит, а если, говорит, понесешь, где хвалят, говорит, попадет. Так что, ну, мы это не обсуждали. Какие-то анекдоты знали, какие-то нет.
Но,
ну, знаете, тоже осторожно.
Никита Сергеевич обижался?
Мы не обсуждали. Я думаю, что он, так сказать, относился по-разному к этому. Но он считал, что, наверное, это часть жизни.
Ну, понимаете, часть жизни, если вспомнить, после кого Хрущев пришел к власти, там попробуйте, это была разве часть жизни, скажем, при Сталине, попробуйте при Сталине анекдот рассказать.
Ну, понимаете,
не то, что про Сталина, а вообще
понимаете,
анекдот.
Понимаете, было по-разному, так сказать, когда написал Мандельштам свое стихотворение о Сталине, помните, его пальцы как черви, так сказать, он кончил. Известно где. А когда Хрущеву, так сказать, принесли четверостишье Пастернака, где было написано каких-то там свиноподобных рож, так сказать, то он отложил это, и ничем это не кончилось, потому что другое время наступило.
А, Сергей Викторович, вот сейчас, наверное, вот, когда вы писали эту книгу, вот у вас все-таки отношение к Никите Сергеевичу, что в вас внутри преобладает? Сыновье чувство или чувство просто человека, историка, исследователя, который вот занялся этим периодом нашей отечественной истории?
Это чувства совершенно разные. Во-первых, сыновье чувство. Я всегда любил отца, и я у него был любимым сыном. И, собственно, поэтому я взялся эти книги писать. А с другой стороны, я написал, что... Нет беспристрастных и объективных историков, что сын, что не сын. И есть две вещи. Одно есть факты, и вы не должны врать. Вы когда читаете об этом, или знаете об этом, и проверяете по архивам, вы не должны их привести точно. А дальше ваше заключение всегда субъективно. Но когда, так сказать, это было не так много, так сказать, но... Приходилось писать отрицательные вещи, я их писал, что ж, ничего не выкинешь. То, что случилось, то случилось.
То есть не мешают вот сыновьи чувства такой объективной оценки того периода?
Мешают, потому что всегда думаешь, а не хочешь ли ты все это дело подсластить.
Да.
Вот поэтому.
Конечно. Я думаю, что и у читателей подозрения.
Ну, у читателей, ну, естественно, все сразу говорят: ну, сын, это понятно, так сказать, что уже.
Он не скажет же плохо об отце.
Да, что вы с него хотите? Особенно это враги этим пользуются. Они берут мои писания, потом говорят: ну вот, а с другой стороны, вот мы можем сказать вот это, мы вроде объективные. Нет, мне, я повторяю, но мешало только, что я старался, так сказать, так, чтобы нельзя было заподозрить вот в таком, так сказать, добавлении сахарку.
Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Сергеем Никитичем Хрущевым.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Ну, мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Напомню, что веду сегодня ее я один, и дальше так и останется. Виталий Дымарский меня зовут, а моего гостя Сергей Хрущев. Сергей Никитович Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева, историк, работающий сейчас в Американском университете. Сергей Никитич, ну, продолжим тогда наши такие отрывочные всякие воспоминания или записки, заметки. Скажите, пожалуйста, вот я вас спрашивал, так сказать, о вашей ситуации в Советском Союзе, да, когда вы как сына Хрущева. А в Америке вам помогает или мешает, или это вообще нейтрально совершенно? Там фамилия Хрущев что-то говорит вашим студентам, вашим коллегам, вашим соседям?
Я привык к тому. Она мне помогает и мешает. Но я и по работе, и вообще привык